Издательство «Эксмо». Марина Серова. «Ложка меда в канистре бензина». Читает Анастасия Болотина. Глава первая. Говорят, что утро добрым не бывает. Это не про меня. В 6 утра я бодра и весела. В 7:10 одета для тренировки. Тренироваться могу в чем угодно. И вот в этой пижаме с кошками и в вечернем платье с открытой спиной. Есть такое, лиловый шелк струится и переливается. Это уже третье, и все из того же бутика с бульвара Рошешуар. Первое, помнится, пошло на удавку для одного нехорошего человека, попытавшегося подрезать другого нехорошего человека, которого я тогда охраняла. На пляс Пегаль был вечер томный. И я с оборванным подолом шикарного платья, зато с гонораром, на который можно купить не только весь бутик, но если поторговаться, то и весь бульвар. Удобнее все-таки в леггинсах и топике, перед зеркалом во всю стену. Для кого-то, может, это излишество, а мне нравится смотреть на себя. Тем более, что есть на что посмотреть. Длинноногая брюнетка – мечта олигарха. И до 30 мне еще целых 3 года. Я люблю свое тело, значительно больше, чем те, которые охраняю. Может, потому я их охраняю профессионально. Без малого 8 лет работы, и все живы. Эти пресловутые хозяева жизни, в сущности, милейшие люди. С темноватым прошлым, конечно, но ведь я не души, а телохранитель. С душами их разберутся, не сомневаюсь, как в фильме «Небесный суд». И судить их будут по последнему деянию. Люблю хорошее кино. Почти так же, как хороший кофе. Час обязательной тренировки утром, чтобы быть в форме, как учили нас в закрытом заведении славного города Владивостока, куда сдал меня отец. Там, конечно, мы тренировались практически безостановочно, с перерывами на изучение языков и иные занятия. К примеру, погружение в философию Дао. Чего никогда не прощу папеньке-генералу, так это своей суперкороткой, почти лысой стрижки и мальчишеской одежды с самого нежного возраста. Мальчишку он хотел, сына, видите ли, а тут я, глазастая и кудрявая кукла, обожаемая царствие небесное мамочкой. Зато теперь густая грива – моя гордость. Холю ее и лелею. А заплести косицу маньчжурскую так и для дела сгодится. Проверено. Папеньку слушались из уважения к боевым наградам в мирное время, а подчинялись за генеральские погоны. Женька Охотникова рассекала по военному городку на велике до 7 лет. Потом, задействовав все рычаги, генерал Охотников сдал меня в суперсекретное заведение, где, как он выразился, научат настоящей жизни. Не в школу я пошла, а в школу с большой буквы. Что до настоящей жизни – так она заключается в шаговой доступности смерти. Это я довольно быстро поняла и легко приняла. Второй девочкой в школе оказалась 6-летняя Яо Юань, прелестная с навыками кунг-фу «Дитя Поднебесной». Нет, не подружились мы, а подрались в первый же день. На чистейшем русском языке с характерным подвыванием эта мелкая засранка заявила, что все европейцы на одно лицо, а глаза у всех как у коровы. И получила моей длинной ногой в свой приплюснутый носик. Ну да, никто не ожидал. Я и сама от себя не ожидала. Все на рефлексах, как папенька натаскивал. С Юанькой мы научились общаться мирно 3 месяца. Она даже поведала мне свой большой секрет. Ее так назвали, потому что она второй ребенок в семье, и чтобы ее законно родить, было заплачено 300 тысяч юаней. Правда или нет? Поди проверь. Одна семья, один ребенок. Это действовало тогда даже для таких суперважных военных ученых, как отец Юаньки. Так что похоже на правду. Старший брат, красивый и довольно рослый юноша, в неизменных тонированных очках часто навещал Юаньку в школе. И она с восторженным визгом мчалась навстречу, прыгала на него, как обезьяна. Как же я завидовала. Думала, что не отказалась бы от брата. Пусть даже не старшего, а младшего. Мысли материализуются. Появился у меня младший брат, единокровный. Сына генералу Охотникову родила молоденькая официантка, на которой он в благодарность и женился. Видела эту Валечку Белобрысую дура дурой, зато стала генеральшей. И беленький Вовка, Владимир Максимович Охотников, сразу генераленком. Интересно, папенька и его сдаст в школу? Из Владивостока я уехала сразу после выпуска из Ворошиловки, где научилась не только стрелять из всего, что стреляет, но и тому, чтоб, став телохранителем, быть похожей на кого угодно, только не на телохранителя. К примеру, разбираться в современной живописи и сортах сыра, танцевать танго рильеро и играть полонез Огинского, бойко лопотать по-испански и по-французски. Разве такая девушка может убить шариковой ручкой? Легко, как и задушить подолом собственного платья. В 8:00 после контрастного душа, надев бирюзовый халатик, подарок тетушки Милы, и собрав свою гриву в высокий хвост, я чинно сидела в нашей кухне-столовой, с удовольствием слушая утробный шепот кофемашины. Кухня у нас современная, много облегчающих быт умных устройств. Ненавязчивый уют в интерьере кухни и всей квартиры создала тетушка. Я лишь соглашалась и платила. С каким-то радостным облегчением. Вот не хочу и не умею думать про бытовые удобства. А предоставить создание нет, даже сотворение комфортной жизни тете и настоять на том, чтобы она не задумывалась о стоимости, это мое. Когда бываю дома, стараюсь радовать свою Милусю. Например, одеваться прилично к завтраку и накрывать на стол к ее пробуждению. Светлой души человек моя тетушка, известный в славном городе Тарасове педагог по вокалу Людмила Павловна Селянская, сестра моей так рано ушедшей мамы. И я очень рада тому, что с тех пор, как я обосновалась в доме тети, значительно улучшилось ее качество жизни. «Женечка, с добрым утром, заюшка!» Она уже подкрашена и причесана, как всегда мила. И хороша. Стройная в светлом брючном костюме, выглядит лет на 10 моложе своего полтинника с хвостиком. Через час машина, оплаченная мною на год вперед, отвезет Людмилу Павловну к ученице, внучке главы администрации Зареченского района, реально талантливой девочке. Понтоватых мажориков тетушка не обучает, может себе это позволить. Ловлю себя на мысли. Господи, не отомсти! Как все славно! Утро это солнечное августовское. Аромат кофе, тетушка. Сейчас позавтракаем, потом у каждой свои дела. Днем пообедаем в нашем любимом ресторане на набережной. Вечером прогуляемся и поужинаем. Дома или в том же ресторане. Тетя расскажет об успехах своей ученицы, о новом ученике. Славный мальчик, голос ангельский и абсолютный слух. А я буду заинтересованно спрашивать, чтобы она с удовольствием рассказывала. На перевязку папы этого ангела пошло мое второе лиловое вечернее платье. Новое, из пакета, с логотипом Рошиаровского бутика. Тойоту, в которой мы ехали, обстреляли на подмосковной трассе, на подъезде к Одинцову. Машина слетела в кювет и завалилась на бок. Водитель потерял сознание от удара, а мой подопечный, до сего момента весьма довольный жизнью тарасовский чиновник с каким-то мутным бизнесом, получив пулю в плечо, побледнел и отключился. Конечно, я не расскажу тете о том, как лезла наружу через разбитое боковое окно, на ходу срывая нежно-розовую блузку, чем не белый флаг, и визжа так, что у самой уши заложило. Что увидели нападавшие? То, что я хотела, чтобы они увидели. Напуганную до поросячьего визга, растрепанную герлу, в намеке на лифчик и остатках юбки. Но живую такую, тепленькую. А я через 5 секунд увидела предел изумления на двух бородатых рожах и маленькие, зацветающие красным отверстия, аккурат меж бровей. Верная моя беретта компакт умещается в ладони, а стреляю я туда, где, по мнению эзотериков, расположен третий глаз, запрятанный глубоко в черепе эпифиз. Тетя уверена в том, что я высокооплачиваемый бизнес-аналитик со знанием всех основных европейских языков плюс китайский, потому и мотаюсь по миру с ответственными сотрудниками самого высокого ранга. И на здоровье. «С добрым, милусь!» В следующую секунду ожил мой смартфон. Грянули половецкие пляски. Рингтон для неизвестных номеров. За то время, что я тупо пялюсь на незнакомый номер, Милуся наливает мне кофе, пододвигает тарелку с круассанами, садится напротив. Вижу беспокойство в ее глазах и сама тоже вдруг как-то напрягаюсь. «Здравствуйте, это Евгения». Баритон приятный, без эмоций. «Доброе утро. Евгения, с кем имею честь?» «Меня зовут Игорь Брониславович Резников. Звоню из Уфы по просьбе Альмиры, вашей подруги». Баритон потеплел, по-московски растягивая слова. «Да, слушаю вас. Я дергаюсь, только что не подскакиваю. С Алькой все в порядке?» «С ней да. Точнее, не совсем. У нее муж умер сегодня. Его убили». Через час я выезжала из Тарасова на своем «Фольксвагене», полной решимости пролететь за 10 часов без малого 900 километров и к вечеру быть в Уфе. Олега, мужа Альки, убили сегодня утром. Разница во времени между Тарасовым и Уфой – 2 часа. То есть, когда у нас было 8 часов утра, в Уфе уже 10, и Олег был мертв. Мне позвонили сразу же, Алька попросила. Или ее родители. Воспоминания нахлынули лавиной, словно с цепи сорвались. Подполковник Урал Хабибуллович Валеев обожал свою Альмирочку, открыто восхищался ею, игнорируя усмешки начальства, генерала Охотникова. Алька и правда была чудо как хороша, словно сказочная фея. Таких я только в мультфильмах видела. И всегда они там кого-нибудь спасали, о ком-нибудь заботились, трепеща нежными крылышками. «Моя добрая фея Альмира. Никогда не забуду, как сидела я в луже и ревела в голос от боли и обиды. Болели коленка и рука. Обида на жизнь в целом. Ведь не умея выразить словами, я остро ощущала отсутствие мамы и отстраненность отца. Упала с велосипеда, зацепившись штаниной за цепь. Велик-то почти взрослый, мальчишеский. И я, малявка, еле дотягивалась до педалей. Чем не повод громко оплакивать свою жизнь?